Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» в новое время. Начинается, заканчивается она будет в старое время, но теперь у нас с вами полтора часа. И у нас в студии наконец-то материализовался Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, здравствуйте.
Здравствуйте, да, действительно, я реальный профессор, работающий в Московском финансово-юридическом университете, и не только, и способный материализоваться в студии, не только присутствовать в виртуальном пространстве.
Прекрасно. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть твиттер для вас, ой, нет, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и ютуб-канал говорит Москва, стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно на нас посмотреть, можно нас послушать и, что важно, в чат нам написать. И, соответственно, мы сообщения по делу будем зачитывать, Александр Владимирович, по возможности, на них будет отвечать. Поговорить мы сегодня решили об экономических программах тех партий, которые прошли в Государственную Думу. Я напомню, что туда прошли «Единая Россия», «Коммунисты», «Сенсация» — это «Новые люди». Вот, соответственно, ЛДПР и «Справедливая Россия». То есть у нас теперь 5 партий в Государственной Думе будет. И у каждой, в общем-то, программы были свои. Где-то, как политологи говорят, у парламентских партий, ну, которые традиционно, они пересекались. А вот то, что туда попала партия «Новые люди», для многих это было сюрпризом. Партия считается такой, ну, такой буржуа, значит, который представляет интересы малого и среднего предпринимательства, в принципе, бизнес-интересы. Вот. Но не того бизнеса, который, значит, вот там 30 лет назад был сформирован, а вот какого-то такого современного, нового и так далее. Давайте с вами начнем с того, что видите ли вы принципиальную разницу в тех программах экономических? Вообще, видите ли вы, как экономист, экономические программы у политических партий, которые будут теперь в Думе 8-го созыва?
Это очень важный вопрос, на который, к сожалению, обращали немного внимания, я предельно мягко формулирую, и во время предвыборных дебатов, и боюсь, что при голосовании далеко не все из участников этого процесса, граждан России, обратили внимание именно на социально-экономические программы различных политических партий. По сути дела, различие есть между двумя блоками. Относительно более левые программы – это КПРФ и помягче «Справедливая Россия» вместе с патриотами, там у них достаточно большой блок. А другая программа – это «Единая Россия», ЛДПР, которая говорит что угодно, но голосует, как скажет «Единая Россия», точнее, как скажет правительство, еще точнее, как скажет президент. Вот. Что касается партии «Новые люди», то, скорее всего, это будет то же самое, что «Единая Россия», только с попыткой лоббировать интересы малого и среднего бизнеса. Вот как это у них получится – это интересный вопрос. Угу. И, как ни странно, здесь может быть довольно странный такой, то есть, как ни странно, странный расклад, когда в чем-то вот эта партия буржуа, новые люди, если они действительно захотят защищать интересы малого бизнеса, должны будут кооперироваться с левыми, которые, в принципе, сейчас такие умеренно левые, и малый бизнес, особенно там, где речь идет о фрилансерах, о людях, которые имеют, там, я не знаю, маленькую мастерскую, где делают окна или где ремонтируют автомобили.
Кстати, гаражной экономики, это так называется,
ну,
примерно.
Да, причем, ну, гаражную часто считают серой, есть еще угу. и легальная гаражная экономика.
Ремесленники такие, ремесленники, да.
Так. Ну, да, что-то в таком духе. Вот, если говорить о принципиальных различиях, они проходят по нескольким пунктам. Пункт номер один, ну, давайте, традиционные экономисты в старые времена говорили про собственность, сейчас про это не любят говорить, но я начну все-таки с этого, видимо, потому что старомоден. И главным образом, потому что это фундаментальный вопрос. У КПРФ при всех их компромиссах, реформизме и так далее, все-таки достаточно жестко выраженная задача, чтобы образование, здравоохранение, основная часть культуры были общественными, в государственной форме, именно общественной. Во всех случаях так написано в программе. Угу. Как показывает опыт, партия власти здесь идет по довольно сложному пути, И да, и, пожалуй, при этом не просто общественными, но и общедоступными, бесплатными, чтобы эта система была эгалитарной и прочее. Вот на это различие в области образования и здравоохранения до поры до времени обращали мало внимания, а сейчас оно стало принципиальным. Во-первых, пандемия показала, что в здравоохранении не все так хорошо. Ну, если будет возможность и желание потом у радиослушателей, я с удовольствием бы рассказал, в Питере вот врачи получали очень большую поддержку, причем чем жестче и тверже они говорили о том, что непорядок у нас в медицине, тем больше они получали поддержки на своих избирательных участках и в ЗАГС, и в законодательное собрание Питера, и в Государственную Думу. Вот, это просто мне друзья питерские рассказывали. Угу. То же самое касается со сферы образования. Учителя и деятели университетского образования получали очень сильную поддержку. Я приведу только один пример, Олег Николаевич Смолина. Он в Омске выиграл с отрывом в два раза. Причем, что альтернативный кандидат, это «Единая Россия», очень большие деньги, административный ресурс и так далее. Да? Это не единственный пример. Вот здесь очень важное различие в программах. Почему важно общественное образование и здравоохранение, можем поговорить особо сейчас о других различиях. Второе, это государственное регулирование экономики, не упираться рогом в то, что у нас должно быть так называемое таргетирование инфляции, и жесткая монетарная политика, строгое соблюдение бюджетного правила. Я специально изображаю себя профессионала, чтобы не думали, что я исключительно способен говорить на общие темы. Если чуть-чуть попроще, то речь идет о том, что экономический блок до недавнего времени проводил жесткую политику
денежно-кредитную.
Да, денежно-кредитную политику, да, чтобы не путали с политической политикой.
Да.
Денежно-кредитную политику, стремясь любой ценой ограничивать инфляцию за счет сокращения выплат. Выплаты все равно шли, но шли разово от имени первого лица или накануне выборов, когда вдруг оказалось, что можно всем выдать из пенсионеров по 10 тысяч накануне выборов от имени Единой России.
А вы думаете, что если разово можно выдать, то это говорит о том, что можно выдать на постоянной основе выдавать?
Ну, вы знаете, у нас на протяжении этого года пандемии была целая серия таких волн в нужные моменты, особенно вот накануне выборов.
Рублей.
Там нет, ну, когда меньше, когда 10 тысяч, то пенсионерам, то силовикам, да. Вот особенно силовикам символично накануне выборов, знаете, так вот.
Давайте не про это, давайте я все-таки хочу про
хорошо,
экономику,
давайте
про
не
программы.
Про это. Но я про то, что вот за исключением таких выплат, реально ограничивали практически все: пенсии, прожиточный минимум и так далее. Это политика Единой России, стабильная. Она не меняется уже 20 лет, как и политика президента. Если говорить об оппозиции, здесь речь идет о том, что у нас есть большие резервы, которые можно использовать и на социальные нужды, и на нужды стратегических больших проектов.
Но вам на это скажут, хорошо, вот вам на это скажут, что у нас жесткая денежно-кредитная политика с целью того, чтобы сдерживать инфляцию, плюс мало просто так раздать эти деньги, тогда где мы будем брать новые, потому что эти деньги, в общем-то, они из экономики быстро исчезнут. Ну, какая-то такая логика присутствует в контексте того, как должна оказываться социальная поддержка. Помните, были даже заявления, не помню, то ли Минэконома, то ли Минтруда, что нужно пересмотреть категории льготников, чтобы у тех, кто, в общем-то, может там сам справляться, у них, там, я не знаю, что-нибудь изъять, и дать тем, кто действительно не может самостоятельно справиться, ему нужна помощь. Банальный пример с этими декретными, которые были с полутора до трех лет, 50 рублей. Их даже на работе не оформляли, на бумагу тратится больше. И в итоге их изъяли. И, соответственно, распределили более точечно. И уже это 10 тысяч. Это существенно? Существенно. Почему нет?
Евгения, вы правы, и, безусловно, нужна другая политика. Просто я сейчас хочу чуть-чуть завершить про программы партии.
Давайте.
И мы с вами указали вот на одно из различий. Идея левых КПРФ «Справедливая Россия», что можно и должно не зафиксировать, не зацикливаться, скажу, проще, на кредитной денежной политике, инфляции не будет, если деньги использовать под развитие, а не просто раздавать непонятно на что. Под развитие – это образование, здравоохранение, жилье и...
Игра в долгую называется, да.
Да, и вложение в серьезные стратегические проекты, особенно в области высоких технологий и инфраструктуры.
Так.
Известный сюжет. Вот. Но и еще один момент – это вопрос социальной справедливости очень тесно связанный с данным. И простейший пример, который постоянно обсуждается, а вовсе не тем, это прогрессивный подоходный налог, прогрессивный налог на наследство. И вся система с этим связанная, вплоть до селективных штрафов за нарушение различных правил. Я как-то приводил пример, когда в скандинавских странах, да и во многих других странах Европы,
об этом скажете.
Вот берут разные штрафы. Ну, извините, мы с вами друг друга знаем уже вот, да, не так мало. Радиослушатели не думают, что только делают, что помнят, что говорил Бузгалин. Вот. Ну, неважно. В общем, вот этот пример, когда миллионер в долларах платит 40-50%, а пенсионер или учитель, главное, или рабочий не платит ничего вообще, подоходный налог. То же самое касается наследства. Если ты наследуешь двухкомнатную квартиру, налога нет. Если ты наследуешь 10 особняков, то будь добр, за половину из них выплати сумму или отдай их в общественное пользование, продадут и построят поликлинику там, да, или больницу. Вот. Ну, вот это очень существенное различие. Я сейчас не говорю, кто прав, кто виноват, я говорю, как устроена жизнь. Единая Россия все же голосовала против прогрессивного подоходного налога.
Ну, подождите, ЛДПР когда тоже нужно было, в общем-то, проголосовали, когда вот этот 15-процентный ввели?
Да, когда добавили 2%, это такой символический шаг был опять. Ну, это в основном такие пиар-политические шаги.
Мы договорились. Это же работает штука.
Работает, ну и плохо, что работает, уважаемый радиослушатель. Нет, вот знаете, вот мне это очень не нравится. Это когда человек, очень тяжелая болезнь, он говорит, вы знаете, с чего-то надо начинать, я вам дам таблеточку аспирина, вам будет все-таки не так больно голове. Ну, да, конечно, но вообще говоря, это преступление врача, если у человека воспаление легких, а он дает таблеточку аспирина. Вот я образ использовал, чтобы не говорить про политику. Ну, вот это так, несколько жестких реперных точек в различии экономических программ. Ну и что касается поддержки малого и среднего бизнеса и партии «Новые люди», то здесь я постоянно говорил, и это есть в программах левых партий, что есть разный малый бизнес. Есть малый бизнес, который создает крупные корпорации для того, чтобы отмывать деньги корпорации. Есть реальные люди, которые делают полезные дела, причем это могут быть программисты, учителя, я не знаю, тренеры спортивные, ну, там, люди, которые действительно ремонтируют автомобили или сделали маленький магазинчик, в котором продают домашнюю продукцию. Или вот в центре даже Москвы приезжает замечательная тетка с фермы и продает свежую продукцию, приезжает просто на автомобиле во двор дома, и у нее покупают эту продукцию. Ну, у нее есть там 1-2 наемных работника, батрака, и то с зарплатой на уровне доцента МГУ. Как она просто говорит, просила найти еще одного. Ну, я не идеализирую этого человека, но это совершенно другое, чем фиктивные фирмочки, которые создаются под видом малого бизнеса. Поэтому здесь очень важна селективная политика, какой бизнес и как поддерживать, а какой как, наоборот, жестко закрывать.
Да, но это уже, как мне представляется, в частности, потому что фундаментальная проблема следующая, на которую, значит, обращали внимание как представители вот этой новой партии. У них это прямо в программе было про чрезмерное регулирование и контроль государства за бизнесом. То есть крупные отрасли контролируются государством с точки зрения, вот, значит, буржуа, это не очень хорошо. Но такие же вещи высказывали... О таких же проблемах говорили, и Кудрин говорил об этом, и, соответственно, кто-то еще об этом говорил. В общем-то, люди, которые у власти находятся, они просто вот вчера, оказывается, попали в Государственную Думу. Это же фундаментальная, с вашей точки зрения, проблема, что чрезмерное участие и контроль государства за бизнесом, или все-таки вы не видите в этом проблемы, как сдерживающий фактор для развития?
Проблема, безусловно, есть, только она... состоит в том, какое государство что и как контролирует. Потому что есть государство-феодал, которое контролирует с целью увеличения мзды в пользу чиновников, не в пользу государства как общества, а в пользу государства как своры чиновников. Вот знаете, это два разных лика государства. Они перемешаны, но людям очень важно различать, и бизнесу важно различать, и требовать, чтобы государство, работающее на общество, возможно, делало больше, а государство, работающее на благо чиновников, сокращалось и радикально. То есть вот дешевое, но играющее большую позитивную роль государства, это не утопия, это вполне реально, если мы будем активно участвовать в жизни государства. Если перейти к конкретным пять пунктам. Понимаете, у нас сейчас существует бесконечная бюрократическая отчетность везде, начиная от маленькой лавочки и заканчивая университетом. Но при этом государственной поддержки того же университета или той же лавочки практически нет. Вот это бессмысленно, когда требуется безумное количество, причем и бумажных, и электронных, тоннами буквально, да, документов, на которые уходит куча времени, необходимо содержать, вот мне тоже представители среднего бизнеса уже говорили, количество бухгалтеров и вот этих отчитывающихся работников. Вот человек имеет фирму у нас и фирму в Канаде. Да. В Канаде у него в три раза меньше уходит денег, при том, что там дороже все это, да, в три раза уходит меньше денег на бухгалтерию, все, что с этим связано. Хотя там очень активное государство, играет роль больше, чем в России, более социальное, более активное, с более сильными программами, но не бюрократическое. То есть вот борьба с бюрократизмом, да, безусловно, жесткая, предельно жесткая и предельная открытость. Но для этого сам бизнес должен быть предельно открытым. То есть он говорит, ребят, у меня вся документация, не составляющая коммерческой тайны в области технологий, на сайте. Что надо, берите, где найдете нарушения, чиновники, пожалуйста, тогда через суд докажите, что я нарушил. А так не приставайте ко мне. То для этого бизнес должен быть открыт. А очень часто, когда я говорю с малым бизнесом, я спрашиваю, вы можете мне сказать, какой реальный чистый доход ваш в процентах по отношению к средней зарплате вашего работника? Молчат. Все молчат. Все молчат. Все. За очень редким исключением. Я проводил семинар, просто больше 100 человек, да? Они просто рассказывали, что все работники лентяи потрясающие, просто удивительные, понимаете? А вот у них совершенно нет денег. Я им объяснил, что вообще, если у вас не более 10 наемных работников, то по опыту Франции, там, Германии, я уж не говорю про Скандинавию, большие страны, у вас ваш личный суммарный доход, включая все, что вы списываете на издержки фирмы, представительские расходы в ресторане, поужинать надо, да, с любовницей или с любовником и так далее, вот включая все это, должен быть в 4 раза больше, чем средняя зарплата работника, максимум в 4 раза, иначе ваша фирма никогда не выживет, вы не будете заниматься инновациями. Я говорю, у вас больше, уважаемые коллеги? Поднимите руки, у кого больше. Молчат. Поднимите руки, у кого меньше. Молчат. Да. Я говорю, работники знают, какой у вас доход? Да вы что, это же коммерческая тайна. Я говорю, ну, нет, да. В Европе все эти вещи на сайте, на что использованы деньги фирмы. Работник участвует в управлении. Представитель работников входит в совет
директоров. Схема ухода, слушайте, я думаю, что схема ухода все равно существует, и так уж идеализировать европейскую бизнес-модель не стоит.
Евгения, я не идеализирую, просто есть разница, когда государство эффективно борется с уголовниками, представь себе, что оно вообще с ними не борется. Да? Вот когда работник вообще не участвует в управлении, это страна или город, в котором нет полиции. Я думаю, будет не
Слушайте,
так хорошо.
Люди,
да?
Не могут собрать собрание собственников.
Сейчас, одну секунду. А ситуация, когда он участвует в управлении, это город с полицией, причем с хорошей полицией. Да, и там преступность есть, но уровень совершенно разный. Так и здесь. Вот видите, тут я точно знал, что вы будете про партию «Новые люди», про то, что малый бизнес, он хороший, а все остальные не очень.
А я этого не говорила, кстати. Вы мне приписываете те слова,
хорошо,
которых я не говорила.
Я рад, видите, но зато вы сказали, что вы этого не думаете или не говорите.
Я пытаюсь просто... Понимаете, в чем дело? Мне важно понять, во-первых, фундаментальную разницу в том, с какими программами идут, и какая программа, с вашей точки зрения, наиболее удобоварима для государства. Потому что мы можем как угодно говорить, что, значит, там можно по 10 тысяч каждую неделю, там, каждый месяц раздавать, прибавлять. Можно как угодно говорить, что нужно убрать контроль государства, потому что он чрезмерен. Много-много... Можно приводить, значит, и идеалы из скандинавских стран. Но в жизни все кажется несколько сложнее. Но ведь правда, та денежная кредитная политика, которую проводит Центральный банк, но это же не прихоть госпожи Набиуллиной. Там есть объективные какие-то данные, согласно которым оно вот так-то, так-то, так-то и так-то.
Евгения, вы знаете, накануне реформы Эрхарда тоже были объективные данные. Беру пример Федеративной Республики Германии 20 века, которые говорили, что если он начнет строить почти бесплатное для молодежи жилье, сделает бесплатным университетское образование, не говоря уже о школьном, ну, почти полностью, да, ведет страховую почти бесплатную медицину, то страна разорится и будет полный провал. Если еще государство начнет вкладывать деньги в развитие самых передовых по тому времени отраслей химической промышленности и закрывать угольную и прочее, то это полный тупик, и рынок все разрегулирует сам. Да. И главное – это аккуратно потратить американские денежки, да, и желательно на то, чтобы поддержать бизнес, а не раздавать их людям. Эрхард не коммунист, не социалист. Программа социального рыночного хозяйства очень похожа на программу «Справедливой России». У КПРФ чуть левее. Они социал-демократы в экономике, они не коммунисты. Да? Эрхард добился экономического чуда в этой стране. Пример Японии, противоположный континент. Я специально оставляю в стороне Скандинавию. 50-е годы. Японские автомобили – символ безобразного качества. По сравнению с ними советские «Победы» и «Москвичи» были просто шедевры.
Они же американские, да.
Ну, так. По лицензии там где-то, да, и так далее. Но у них тоже так же, между прочим, но все было плохо. Два решения. Решение правых, вот то, что делается сегодня в России. Рынок показывает, что, ребята, автомобильная промышленность, уж тем более электроника Японии, это надо закрыть и не вспоминать. Дешевая рабочая сила есть, Вот это единственный ресурс, который можно использовать. Министерство принимает решение о 20-летней программе, там часть 15, часть 25 в среднем, 20-летняя программа поддержки селективной, где-то директивных даже инвестиций, то есть прямых инвестиций с приказом государства делать вот это и не делать ничего другого.
В итоге это
по подъему автомобильного, да, и электронного производства. Получилось. И таких примеров немало. Поэтому это давний спор. Я просто сейчас хочу подчеркнуть. Есть программы, которые говорят, возможно, вот это селективное, выборочное, сильное, государственное, прямое и косвенное воздействие на экономику в ключевых сферах прорыва технологического. Раз. Два. Где у нас с вами консенсус? Мы сходимся. Нужна продуманная, четкая, плановая социальная политика. Не по принципу выборы пришли, правящие партии дают возможность раздать из государственного бюджета по 10 тысяч, да? А постоянная логика. Вот мы вот таким образом выбираем вот такие-то группы. Для них поддержка. Если ты студент талантливый из бедной семьи, у тебя будет стипендия не несколько тысяч рублей, а у тебя будет стипендия 50 тысяч рублей, потому что это социальная стипендия, это не я придумал, это практика капиталистических рыночных стран.
В некоторых наших вузах это и есть, надо дать должное.
Где-то это есть,
правда,
да.
Существует.
Да, вот, кстати, есть даже в негосударственных вузах, вот финансово-юридический университет, где я работаю, он не государственный. Там есть бюджетные места, потому что приличные относительно вуз. Там есть поддержка различные социальные и так далее. Да? Но это должно быть государственным правилом, в этом нет ничего коммунистического, это росток коммунизма, но это делается внутри капитализма в рамках социал-демократической программы. То же самое касается медицины и так далее, когда это четкая социальная политика. Это касается вот различий в области распределения доходов. И прежде всего это, безусловно, высокие базовые доходы, то есть повышение минимальной заработной платы, прожиточного минимума и так далее. Угу. По расчетам профсоюза ФНПР, очень официальный профсоюз, не
понятно,
те, в которых большинство из нас до сих пор как бы состоит, прожиточный минимум у нас выше 30 тысяч рублей. Это реальный прожиточный минимум, так, чтобы можно было купить какие-то лекарства и сколько-нибудь качественную еду.
При наличии своего жилья, да.
Да, при наличии своего жилья, да, вы очень точно, да, это сказали, потому что если надо снимать,
ипотеки,
то уже не проживешь,
да,
да, и отсутствие ипотеки. Но, извините, у нас медианная зарплата 35 тысяч рублей, там, может, сейчас на 3 копейки выше. То есть у нас чуть процентов 40 живет вот ниже прожиточного минимума, который установил ФНПР. Можно поднять, но тогда миллионеров у нас будет не столько, миллиардеров даже, не миллионеров, долларов, будет не столько, сколько у нас сейчас, да, а их будет в разы меньше, и мы займем какие-нибудь последние места в турнирной таблице количества миллиардеров.
Давайте продолжим после новостей. Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук и профессор. Давайте вернемся, да, через 4 минуты. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. Программа «Револьвер» начинается, она теперь у нас на полчаса раньше. И продолжается на полчаса больше, как обычно, как следует из этого. Александр Бузгалин сегодня с нами, доктор экономических наук, профессор МФЮА. Несколько сообщений в ваш адрес, Александр Владимирович. Во-первых, Вегас Лас говорит, он тоже выпускник МФЮА. И, в общем, приветствует вас отдельно. Так, Димон говорит, перекладывание денег из одного кармана в другой не прибавляет их количество. Я не очень поняла, к чему это.
Так, ну, я прокомментирую. Да, это давайте. Довольно любопытное соображение. Действительно, количество денег не прибавляется, но в зависимости от того, как распределяются деньги, формируются или не формируются, угу. Во-первых, стимулы для активной деятельности, а во-вторых, стабильность общества. Вот я Димон, если я не ошибаюсь. Хочу сказать, представьте себе, что все деньги будут абсолютно одинаково раздаваться по всем карманам. Вы работаете активно, отлично и так далее, и рядом с вами сидит бездельник и получаете одинаково. Денег не прибавляется, но работа убавляется, да? Второй вариант. Вы отлично работаете изо всех сил, а деньги распределяются несправедливо, и вашему соседу, который просто, сказать, подлизался к начальнику, платят в 10 раз больше, чем вам. Тоже работа страдает, и работаете плохо. Вот так же и на общенациональном.
Человеческую природу не победить.
Ну, я уверен, что на радиостанции «Говорит Москва» зарплата распределяется справедливо в зависимости от таланта и труда.
Я не про это. Я говорю про то, что, в принципе, вот как бы то, как это происходит, например, в отдельно взятой компании, это же экстраполируется на государство. На это же, да, это модель общественного поведения. Вот в чем дело.
Вот модель может быть разной, понимаете? Так. Может быть модель, где распределение дохода и других благ, потому что это не только деньги, на самом деле, да, это возможность, скажем, качественного образования, иногда бесплатного, это возможность качественного здравоохранения, это может быть жилье, кстати, на очень льготных условиях или опять бесплатно. Есть фирмы, где корпорация берет на себя ипотеку, да, хотя в ряде случаев хозяин корпорации изображает, что ипотека – это очень важное действие для фирмы, хотя списывает это на издержки свое собственное новое жилье. Но это так, не будем говорить о плохом. Так вот, значит, вот распределение внутри системы может идти так, что человек стимулирует к труду и новаторству, а может быть так, что его стимулируют к бюрократическому давлению, к использованию методов насилия, власти, положения и так далее, раз, использованию коррупционных сделок, потому что нужен доступ к кормушке, два, использованию методов, связанных с возможностью просто подавить определенную часть работников фирмы в условиях, когда им деться некуда. Вот, скажем, одно предприятие в городе, и ты хоть тресни, никуда не уйдешь, ну, да? Кать, три, вот это все три системы, которые только что перечислил, они не стимулируют ни качественный труд, ни новаторство, ни, кать, повышение эффективности фирмы в целом, но дают большие доходы, кать, хозяину или топ-менеджеру. Понимаете, вот тут есть очень интересный нюанс. Как только фирма начинает вырастать за пределы там 10 человек, из которых один хозяин, там несколько работников, кать, доходит до больших масштабов, интерес ключевого собственника может существенно отличаться от интереса фирмы. Он может гробить свою собственную корпорацию, но себе в карман положить очень много денег, а может у себя в кармане иметь очень немного, а корпорация будет отлично развиваться. Тут есть довольно тесная связь, и, к сожалению, российский бизнес частью поставлен объективно в условия, когда развиваться сложно, а частью сам норовит, так сказать, быстро и не в России использовать
этого,
денежки.
Да, но от этого получается довольно такая серьезная проблема, мне кажется, в общественном восприятии бизнеса. То есть есть ряд, например, бизнесменов, которые используют территорию в 17 миллионов квадратных километров в нашей стране как именно территорию по зарабатыванию денег и вкладыванию этих денег где-то за границей. А с другой стороны, есть люди, которые действительно хотят развивать и так далее и тому подобное. Но фундаментально, насколько, с вашей точки зрения, должно активно государство участвовать в частной экономической деятельности, контролировать ее, или в большей степени, чтобы перераспределение у нас было такое в пользу государственной собственности, а не частной, где баланс для эффективной работы?
Баланс разный. Вот когда мы говорили в первой части о том, что баланс разный в представлении разных политических, экономических сил и разных групп граждан России. Да, вот представители крупного бизнеса, как правило, стоят на позиции, когда идет экономический рост, государство должно быть как можно меньше. когда начинается кризис, государство должно быть как можно больше, оно должно им активно помогать. Да? Я уже не раз говорил, что рынок, он такой, когда хорошо, то хорошо, когда плохо, тогда плохо, а государство ни при чем. Ребят, рынок так устроен. Вот так не работает. Ну, ладно, давайте теперь принципиально. Три позиции. Первая позиция, если она проводится последовательно. Главное, нам не мешать. Мы бизнесмены, главное, нам не мешать. Да? Все, дальше, ребята, от государства ничего прока нет. Ну, где-то там самым бедным, пожалуйста, мы процент отдадим, но дальше не трогать. Крайне правая позиция. Только так, чтобы инфляции большой не было. Все. Вторая позиция, умеренно социал-демократическая. В определенных сферах государство играет активную роль. Угу. Сейчас расскажем, в каких, но бизнес в основном не трогает. И позиция третья, коммунистическая, позиция, которая говорит, что частный бизнес, то какое где, под контролем государства, может делать полезные вещи, остальное вполне сделает общественный сектор, в рамках преимущественно плановой экономики, использующей рынок. Перспективе, да, через социал-демократическую идем к коммунистической позиции. Вот три принципиальных позиции. У нас коммунистическая позиция представлена только политическими партиями, которые в Думу не входят. Значит, есть там Российская коммунистическая рабочая партия, Объединенная коммунистическая партия, есть молодежные группы, есть марксистские кружки, их несколько сот по России уже, которые вот борются за это. Это интереснейшая штука. Там ребятки, где по 16-17 лет, которые говорят, что 25-летние старики, с которыми неинтересно работать. Есть 25-летние, которые профессору Бузгалину говорят, вы уже безумно устарели, значит, и так далее. Это особая тема. Вот, значит, теперь про то, что социал-демократы говорят, что либералы правы, понятно, не трогайте, все будет хорошо. Правда, как только дело доходит до кризиса, они тут же говорят, вот, ребята, у вас кубышка есть, давайте срочно нас спасать. Ладно, социал-демократическая позиция. Где нужен общественный сектор, где он работает? Это мы перечисляли 10 раз. Образование, здравоохранение, значительная часть культуры, общедоступный и при этом качественный. Вот, чтобы понять, что это такое, вот вспомните песню Муслима Магомаева, новое поколение их, наверное, все равно даже знает, да? Вот это очень высокий уровень, чуть ли не филармонический, академический, но при этом доступный.
Можно вспомнить, это эстрада, да.
Нет, ну вот просто пример, не попса, но очень высокий уровень и абсолютно общедоступно, да? Вот эти три сферы... Это базовые медицина, здравоохранение, образование. Чуть более спорно это жилье, где либо очень дешевая ипотека для тех, кто едет в районы, осваиваемые специально государством, или работает в сфере прорыва в области высоких технологий и так далее. Когда человек стимулирует, скажем, на новые предприятия, в новые технологии, в новые сферы, не только деньгами, но и, скажем, бесплатным жильем. Да? Это может быть очень важно для молодой семьи. Кстати, вот здесь может работать механизм распределения. Я относительно недавно узнал, что в Соединенных Штатах Америки, не в Скандинавии, да, существует система. Если ты учишься на государственные деньги в государственном университете, там есть городской, есть штат, есть федеральный университет, не так мало, то ты получаешь распределение и обязан работать по распределению. Мы за эти денежки заплатили, будь добр, выполни обязательства. То есть система работает даже в либеральной капиталистической экономике.
Ну, сейчас же...
Вот это сфера, где просто общество, И второе, что очень важно, это проекты. Вот я уже говорил, в международных аэропортах, про которые мы забыли, есть тарвалаторы, горизонтально положенные такие...
Дорожки. Движущиеся.
Да, движущиеся. Одна вперед, другая назад. Встал на дорожку, которая в нужном направлении, можешь спокойно идти, обгонишь того, кто рядом бежит изо всех сил. Встал на дорожку, которая в противоположном направлении, да, если будешь бежать, в лучшем случае останешься на месте. Ну, там или чуть-чуть будешь продвигаться. Вот государство создает тарвалаторы в экономике. Хотя, если ты делаешь то, что нужно обществу стратегически, ну, вот как в Японии в 50-е годы 20 века, нужно делать автомобили высокого качества. Ребят, вам дают дешевый кредит, вам дают очень хорошие условия, вам выделяют инвестиции, вам создают предпосылки, защищают от внешних конкурентов, вас ставят на вот этот тарвалатор, только сделайте качественную машину. Сейчас с помощью, а через 10 лет помощи не будет. За 10 лет вы должны научиться бегать сами, без тарвалатора.
Да,
но... А если вы делаете то, что не нужно, лес вырубаете, то, ребята, у вас будут очень высокие налоги, никакой помощи и так далее. Вот это то, что хотят социал-демократы, чего не хотят либералы.
Но сейчас все-таки в современных политических дискуссиях много же путаницы, многие отмечают. Одни не отличают либералов от левых, другие не отличают правых от авторитаристов, традиционалистов называют консерваторами и не понимают, как там противники коллективизма могут бороться за права меньшинств. То есть настолько это все вот запуталось, честно говоря, запуталось, там, ну, сложно разобраться. А с другой стороны, есть Китайская Народная Республика, вот вам пример. Крупнейший застройщик у них была компания Evergrande, Evergrande, как это так называется. Сейчас компания испытывает серьезные проблемы, и она практически банкрот. Standard & Poor's, компания рейтинговая, изучила все показатели, делает выводы, что, скорее всего, китайское правительство помогать вытаскивать эту компанию из долгов, а там миллиарды долларов каких-то долгов, это крупнейший застройщик, не будет. Туда вложено много, значит, выпущено как раз акций этой компании по всему миру. Вот, это к вопросу о том, будет участвовать, где участвует государство, где не участвует.
Ну, Китай – это особая тема, очень важная. У нас, кстати, вот КПРФ, «Справедливая Россия», мы говорили о программах партий, которые прошли в Думу, очень часто апеллируют к опыту этой страны. Мне не нравится то, что там делается в области контроля за человеком, и не только в этой области, но есть многое того, что там вызывает большой энтузиазм в неэкономической области. Если говорить о экономической области, то там один из оптимальных вариантов в рамках капитализма, у них по преимуществу капиталистической системы, в экономике, во всяком случае, идти по этому пути, то есть если мы не хотим всерьез менять систему. Они действительно какие-то корпорации поддерживают, развивают, какие-то корпорации давят, вот у одних тервелатор в одну сторону, у других тервелатор в другую сторону.
Джека Ма, да? Можно вспомнить, да, основатель Алибабы.
Да, Алибабы, да. И для этого есть причины. Есть причины, не будем скрывать, политические, да, конъюнктурные такие, а есть причины фундаментальные. В области жилищного строительства в Китае идет огромное количество, было и, я думаю, сохраняется, спекуляции, коррупции, и очень много именно спекуляций. То есть, когда людям, для людей цена одна, реальная себестоимость другая, а посредники сжирают значительную часть того, что превращает жилье в очень дорогое. Там мне доводилось самому видеть кварталы совершенно шикарных новостроек, пустые стоят, люди не могут туда въехать. Хотя, в принципе, себестоимость была бы терпимой для вот нового среднего класса Китая. Ну и плюс там есть проблема. В Китае все-таки вот так называемый средний класс, то есть те, кто живет так, как средний класс в Европе, это процентов 20 населения, как и в России, к сожалению. Да, мы сейчас почти сравнялись. Но там очень много действительно бедных. И в Китае бедные еще беднее, чем у нас, потому что у нас за плечами Советский Союз, который сильно выравнивал и нищеты не давал, а у них за плечами Мао-Цзэдуновский Китай, когда нищета была массовой, да и до этого там страна была гораздо более отсталой. Вот, поэтому есть вот эти тервелаторы, да, в Китае, и, как показывает опыт, для каких-то сфер бизнеса трагедия, для каких-то замечательный подъем. Западные инвесторы где-то кричат: ужас, нас предали, кошмар, шеф, все пропало. Где-то, наоборот, радуются, тихонько потирая под столом руки. А
кто
как
успел
у нас
избавиться
хорошо,
от
да.
этих бумаг?
Ну, кто успел избавиться, или кто попал на тервелатор? Вот, скажем, те, кто сейчас создает поезда на магнитной подушке, или как они там называются?
Называются, Маглев, да?
Маглев со скоростью 600 км в час и более, они, по-видимому, очень много выиграют, их закрывать никто не будет. Когда 25 лет назад, даже уже больше, наверное, сейчас создавали просто скоростные поезда в Китае, это вот те, которые у нас не ходят 300 км в час, у них почему-то ходят 350, обычные сапсаны.
Ну, сапсаны ходят 300 км в час.
Где?
В смысле, где? Он до Нижнего Новгорода добраться.
Хотя нет, они там...
Это предельно, они могут, да, 200 идти, это правда.
У нас идут 200, хотя могли бы 350, да. Ну, ладно, это детали, в конце концов. Вот, понимаете, те, кто вложился в эту гигантскую программу, десятки миллиардов долларов ежегодно, строительство нового завода, который каждый день производит по новому сапсану в Китае уже много лет. Вот эти иностранцы очень много выиграли. Иностранцы, которые вложились в создание современной, скажем, отельной инфраструктуры, специально берут абсолютно разные отрасли. Да, это машиностроение, такой самый сложный современный скоростной поезд и обычный отель. Ну, необычный, отличный отель. Да? Они выиграли, причем китайцы ставили очень жесткие условия. Они говорили: ребята, вы строите отель, мы берем полностью технологию, Мы у вас учимся управлению, мы ваших менеджеров замещаем. Через 10 лет, боже, через 10 лет, да там еще неизвестно, что будет через 10 лет. Весь Китай рухнет, весь мир изменится, мы все успеем сделать, да? И через, там, сколько там, 15, 20, иногда 25 лет, опять, господи, да что ж там будет через 25 лет? Отель наш. 25 лет проходит, шикарный отель в центре Пекина, управляется уже китайцами, 5 звезд, дорогой, как собака, хуже, чем в Париже, понимаете, заполнен до отказа. Съели китайцы иностранцев, вот за счет того, что построили Тарвалата. А в свое время им сказали, у вас высокая прибыль, контролируем мы, а прибыль мы вам гарантируем высокую. Бизнес любит, даже если его контролируют, чтобы ему заодно гарантировали высокую прибыль. Особенно, если он не спекулятивный, то есть, если он производственный бизнес, ему говорят, вот тебе государственные инвестиции, вот тебе гарантия, что продукция будет закуплена по такой-то высокой цене, у тебя будет не ниже 10% чистая прибыль после налогов, всего остального.
Я понимаю, о чем вы говорите, да, но здесь еще роль идет, валяй, речь идет управляй об иностранных инвестициях, вопрос, конечно, привлекательности, потому что иностранец деньги понесет туда, где... Скорее всего, они ему принесут, естественно, прибыль дополнительную. То есть это про привлекательность инвестиционную. Другой момент. Из всех тех программ, принципах этих программ экономических партий, о которых мы с вами говорили, первая часть программы, с вашей точки зрения, какая соотносится с реальными возможностями, текущими возможностями государства? И можно ли говорить, что мы находимся сейчас действительно в каком-то перепутье в плане экономической модели? Вот. Или же мы ее зафиксировали и надолго, то, что у нас сейчас есть?
Знаете, я начну с конца.
Да.
К сожалению, зафиксировали. К сожалению, потому что последние 20 лет у нас там средние темпы роста чуть больше 1%. Весь 21 век. То падение, то немножко рост. Но только в нулевые годы, когда были очень высокие цены на энергоносители, там $150, по-моему, за баррель был, мы бурно росли. Сейчас очень приличные цены, не $30, как это было во время, зимой 19-20 года, совсем недавно. Да? В два раза выше, даже больше, чем в два раза. Вот. Но, тем не менее, все равно, в лучшем случае выйдем из стагнации, с небольшими процентами. Ничего похожего на 10-11% Китая нет даже близко. Вот. А Китай их держал, в том числе, когда достиг высокого уровня. И сейчас у них резкое снижение темпов до 7%, понимаете? У нас бы, если бы так снизилось, мы были бы счастливы.
Китай, во-первых, люди, во-вторых, там аккумулировано производство всего мира, понимаете?
Слушайте, а вот оно аккумулировано, потому что у них 7% роста.
Не потому что, а у них 7% роста, потому что там аккумулировано.
Ну, хорошо, давайте мы подумаем потом, где яйцо, а где курица, да? К сожалению, я сейчас говорю, у нас зафиксировано то, что продолжается уже 20 лет. Единая Россия опять имеет конституционное большинство, если добавить ЛДПР, которая всегда голосует при всей риторике бурного лидера послушно и так, как скажут, за исключением случаев, когда можно проявить фрондерство, все равно ничего не решается, да? Уже решение принято. Вот в этих условиях экономическая политика, скорее всего, практически не изменится. Какие-то минимальные коррекции и не более того. Это плохо, на мой взгляд. Я это говорил, говорю и говорить буду. Значит, возможности у государства есть реализовывать и более правую программу, когда миллиардеры выиграют, граждане проиграют еще больше. Можно уйти вправо. Можно снизить, социальную поддержку, даже ту, которая есть сейчас. Страна будет, то есть люди будут жить совсем плохо, социальная дифференциация еще больше вырастет. Есть страны Латинской Америки, где ситуация хуже, чем у нас, в том, что касается социальной дифференциации, преступности и всего остального. И ничего, живут, да? Правда, иногда там происходят революции, гражданские войны. Есть возможность уйти влево. Есть такая возможность, ничего смертельного не произойдет. Накоплен большой загашник, есть очень большой объем феодальных рентных доходов. Вот, кстати, есть консенсус, совпадение правых есть с левыми, да, в том, что феодальное государство мешает, но мешает лево проводить активную политику по развитию ключевых отраслей и большей социальной справедливости, потому что деньги уходят на взятки, коррупцию и бесконечный объем чиновников, которые социальными проблемами не занимаются, они занимаются проблемами самих себя любимых. И это же говорят либералы, которые говорят, социальной политики не надо, но такая корава, значит, чиновников, пожирателей, какая-то рента тоже никому не нужна. Вот здесь прозрачное, дешевое, демократичное государство с министром финансов, который получает, в два раза больше учителей, в полтора раза больше профессора, это реальный опыт европейских стран. Вот такое государство нам нужно. Да, говорят правые, говорят левые, и в этом совпадают, но не совпадают с «Единой Россией», которая говорит примерно то же самое, но делает то, что делает.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А, так, было сообщение, сейчас скажу, что-то тут про выборы, что-то... Ой, Наполеон, от имени и по поручению всех чатящихся призываю ведущую не спорить с гостем. Нет, товарищи, нет. Как бы вам ни нравилось, но именно потому, что мы с Александром Владимировичем не сходимся по ряду позиций, наша программа становится интересной. У нас программа, а не университетская лекция. Именно поэтому я здесь в студии присутствую.
А можно сказать, где можно слушать мои лекции?
Нравится, нет? Не нравится. Что?
Сказать, где слушать мои лекции можно?
Слушать, ну, давайте говорить.
Да, есть YouTube-канал «Альтернативы», на котором висят мои лекции.
Ваши лекции висят. А вообще лучше просто нашу программу слушать, и все, в любом случае здесь будет.
Я все рассказываю здесь и очень люблю говорить.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Плюс, товарищи, не забывайте, что я хозяйка в этой студии, поэтому хочу спорю, хочу не спорю. Вот, смиритесь с этим. Здрасте, слушаем вас, алло.
Добрый день, хозяйки студии и гостю.
Да, как вас зовут?
Семен Никитович.
Семен Никитович, пожалуйста.
Я хотел бы сказать вот реплику по отношению к профессору Бузгалину. Я давно слушаю Владимира Вольфовича, и я считаю, что Владимир Вольфович более компетентен и более обладает глубоким подходом к аналитике проблем, чем Бузгалин. Вот все, такое мое мнение.
Интересно.
Ну, мнение общее. Я, к сожалению, с Жириновским знаком еще с тех времен, когда мы оба были неформалами в Советском Союзе. На мой взгляд, это популистская демагогия в подавляющем большинстве случаев, когда необходимо принимать решения, делается все то, что скажет правительство. Ну, дальше это надо разбирать конкретно, брать высказывания Жириновского, брать высказывания Бузгалина и смотреть, что получается.
7373948, телефон прямого эфира. А, так, 7373948. Товарищи, мы не про выборы говорим. Если вы пишете сюда в качестве какой-то, надеюсь, что здесь психотерапия какая-то, никакой психотерапии. Про выборы с политологами. Пишите, вы украли у вас что-то, не украли у вас что-то. Не про это. Если у нас есть жесткая верстка, мы говорим сейчас про экономику. Потому что можно сколько угодно говорить про голосование, но всю жизнь продолжается, и мы должны говорить про экономические программы. Потому что те депутаты, те парламентарии, те партии, которые прошли в парламент, они теперь будут формировать экономическую политику. И нам важно понимать, с чем мы имеем дело. А люди, правда, многие не могут правых от левых отличить. Уж простите. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Ну, какие-то очевидные вещи, говорю, честное слово. Алло.
Экономическая ситуация такая, что у нас также и будут дальше по 10 тысяч выдавать. Наверное. В смысле? Когда это необходимо будет. А насчет риторики, каждый месяц. Как уже было сказано, у нас до сих пор не могут понять, что такое малый бизнес вообще. Но у нас очень много самих компаний, как они называются, конгломераты вот эти вот огромные корпорации, которые не дают выйти на рынок вообще никому.
В смысле, вы имеете... сетевики, понятно, сетевые компании, которые, ну, фактически монополизируют там рынок продаж, рынок производства, вот, и, соответственно, нет доступа к каким-то малым предприятиям. И что такое малый бизнес?
Ну, это действительно проблема. Малый бизнес определяют по-разному. Как правило, это до скольки-то наемных работников или объем продаж не выше определенной суммы. Угу. В России там меняется законодательство, 50-100 наемных работников, все считается малый бизнес. На самом деле сейчас это уже неправильно, потому что есть очень много сфер, где производство капитала емкое или знание емкое, и много наемных работников не требуется, а фирма может быть очень большой, то есть можно производить там миллиарды продукции на миллиарды рублей, но при этом иметь там 10 наемных работников. На самом деле есть два разных типа малого бизнеса. Малый бизнес семейный, когда у вас практически нет наемных работников, или там один-два помогает, когда нужно там в сезон убрать что-то. Да, есть малый бизнес, когда у вас масса наемных работников, реально. Да.
Но вы по бюджету проходите в категорию малой компании. Бизнеса, да. Давайте продолжим, Александр Владимирович. После новостей Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук, профессор МФЮА. Ваши вопросы, товарищи, по теме будем зачитывать и отвечать на них. них после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица программы «Револьвер» продолжается. У микрофона Евгения Волгина. С нами Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МФЮА. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорим мы про экономические модели, которые предлагают партии, прошедшие в Государственную Думу. Но так, это наша базовая тема, а здесь мы, соответственно, делаем как бы реверанс в сторону заграницы, как там происходит, как там добиваются какого-то или экономических. Это приводит к экономическим проблемам или это приводит, наоборот, к экономическому чуду. То есть важно понять, каков все-таки универсальный, что ли, вот этот рецепт успеха. Потому что сейчас складывается ощущение, что те модели, которые были применены и которые сейчас по инерции, возможно, во многих странах применяются, то это тоже как бы сейчас рождает определенную проблему, вот некого перехода. Был в Соединенных Штатах, например, запрос на какие-то левые идеи. Но вот, было ли это политически инспирировано или нет? Но в итоге мы имеем то, что имеем, мы наблюдаем это. Вот, есть там запрос на левые идеи во Франции, тоже это наблюдаем. Но как они будут реализованы, вот эта потребность в левых идеях, некоторые говорят, что это потребность в патернализме, и, соответственно, как бы надежда на то, что государство будет больше давать, ну и, наверное, больше требовать. Вот как это соотносится с реальностью, с экономической наукой, что важно?
Евгений, вы мне задали 29 вопросов на 20 минут.
Да, у нас
моя
как раз
профессорская душа страдает и плачет такими крокодильными слезами. Нет, нормальными слезами, правильными. Если коротко.
Да.
Сейчас, да, действительно, мировая экономика стоит на распутье. Возникают качественно новые технологии, про это как-нибудь, может быть, особо мы поговорим, не привязываясь к отдельному поводу, вот это безлюдное производство или производство, где людей надо очень мало, и что после этого делать с большинством? Соответственно, есть правый и левый вариант решения этой проблемы, есть вариант консервативный, не делать вообще ничего.
Пусть оно так само.
Пусть оно само, но вот те, кто пусть само, останутся на обочине, как когда-то Испанская империя, которая не захотела идти к капитализму, в XVI веке проиграла Англии, которая тогда только-только поднималась после бесконечных войн из-за того, что не захотела сильно меняться, да, Вот, а вот сейчас те, кто не начнут сильно меняться, катастрофически проиграют. Правая идея, меньшинство, элита с отличным образованием, прекрасной жизнью в творческой работе и огромными доходами и в своих анклавах жизни экологически чистых. Угу. А большинство обслуга, либо сидят на социальном пособии, и их придавливают, чтобы они не брыкались. Вот это правое решение.
Да? Так.
Если сумеешь вырваться со дна наверх, ну, твое счастье, не сумеешь, твои проблемы. Вариант консервативный. Давайте защищать всех, помогать всем, раздавать всем, с тем, чтобы все было спокойно, стабильно. А бизнес, он, да, вот, будет сам по себе жить, но при этом мы всех сильно защищаем. И вариант левых, когда мы каждому даем возможность развития. Возможность развития – это возможность получить качественное образование большинству, а не элите. И потом с этим качественным образованием и заниматься интересным творческим трудом в здравоохранении, образовании, науке, технологиях, решении экологических проблем, разгребании социальной грязи и так далее. Угу. Да? Вот когда подачки не дают перед выборами, а когда тебе дают возможность с хорошей стипендией учиться, если ты учишься, то ты потом поднимаешься наверх. Если ты еще не можешь поступить в хороший университет, тебе обеспечивают бесплатную подготовку после школы, а не репетитора за деньги, которые под силу, в лучшем случае, 20% семей, а то и меньше. Вот эта модель, которую предлагают левые. Тебе здоровье гарантируют, и маленьких детей с тяжелыми болезнями лечат не по принципу сбора копеечки с кто пожертвует там или миллиона, а по принципу общественной модели, которую все вырабатывают, есть общественные ресурсы, и дальше по нуждаемости, определяют это эксперты, ну и так далее. Вот это принципиальное различие. Ситуация, когда государство берет на себя ответственность, но государство прозрачное, подконтрольное людям, в том числе и бизнесу, да, берет на себя ответственность, говорит, вот мы вам выделим миллиарды долларов, даже сотни миллиардов рублей на то, чтобы вы создали качественно новые предприятия в области высоких технологий, качественно новые университеты, клиники, исследовательские центры, нам нужно выйти на мировой уровень. Сделали китайцы, да, и не только китайцы, финны сделали в свое время, перешли от леса и бумаги, и молока, оставив их, в том числе, но на высокие технологии, да, сейчас в основном высокотехнологичное производство в этой маленькой стране, огромная страна Китай, то же самое. Мы вас поддерживаем, уважаемые бизнесмены, вот здесь, у вас маленькие налоги, у вас дешевые инвестиции, у вас отличные кредитные условия, но у вас высокая ответственность, и вы должны быть прозрачными. Прибыль есть, но денежки в офшор не вывезете, хоть тресни, да? Вот это левая программа, тут нет патернализма. Тут есть жесткие правила игры, нерыночные, или частично рыночные, частично плановые, на 10 лет, там, хотя бы на 5 лет жесткие правила игры, и четко вот здесь делаешь пряник, вот здесь делаешь кнут, вот здесь хочешь подняться, поднимайся, мы тебе все создадим, хоть ты с нуля начинай, не просто тебя бросим в пруд, не умеешь плавать, потонешь. Нет, мы тебя будем учить плавать, не научишься, тогда уже тони.
Но таксист говорит, споры о базовом доходе – это все-таки способ выжить или убиться частная инициатива?
Базовый доход в России – это не слишком разумная вещь, потому что он будет очень низким, во всех случаях так, как его предлагают сейчас, если не раскупоривать кубышку и не решать проблемы.
Хорошо, Швейцария рынок. Отказалась от базового дохода.
Да, значит, почему? Потому что базовый доход – это раздача всем поровну, это патернализм. А вот серьезная социальная поддержка тем, кто нуждается, и главное создание возможностей для выхода из тяжелого положения. Вот понимаете, чем плох базовый доход? Человека фиксируют в положении бедности, ну, относительной бедности в Швейцарии, настоящей бедности, если в России. Ему дают выживать в этой бедности. Все, дальше ты не вылезешь, понимаете? А вот когда тебе говорят, у тебя есть не просто базовый доход, у тебя есть стипендия, если ты хорошо учишься, причем приличная стипендия, если ты хорошо учишься. Если ты не умеешь сейчас учиться, тебе помогут дойти до этого уровня, как в Советском Союзе на рабфаке было. Пожалуйста, у нас я заканчивал экономический факультет МГУ, у нас треть группы пришли из рабочих специальностей, из армии. Ну, где-то по блату через рабочих устраивали номенклатурщики. Но в основном, действительно, мужики и женщины 25 лет, для наших 18-17-летних ребят, они были старыми, они не могли поступить после школы, они год учились, они сдали экзамены хуже, чем мы. Но их все равно приняли, потому что они шли через рабфак, им платили приличную стипендию, и они пахали больше, чем мы. В результате к четвертому курсу многие ушли вперед по сравнению с нами.
Да, но здесь вот вопрос еще базового дохода какой, почему есть опасения в связи с его массовым введением, например, потому что, ну, вопрос действительно, что делать людям, если производство настроено на то, чтобы там людей не было, то есть у людей высвобождается очень много свободного времени, не очень понятно, чем заниматься, это тоже как бы ведет за собой общественный кризис, определенные общественные проблемы и вызовы. А с другой стороны, базовый доход в восприятии некоторых, это попытка со стороны контроля государственного ограничить возможность потребления, потому что же говорят, что сейчас надо выбросы, значит, сократить, энергопотребление сократить, товаропотребление тоже сократить, а поэтому, если у всех будет примерно поровну, то, в общем-то, не очень понятно, что Нет, тратить.
Евгений, во-первых, базовый доход – это не поровну, это очень немножко у всех, но ну, да, у других намного-намного больше, у кого-то вообще в тысячи раз больше, да, то есть, очень высокое социальное неравенство вполне совместимо с этим самым базовым доходом. Я не сторонник, я еще раз говорю, базового дохода. Я сторонник того, что людям создается возможность расти, а не стагнировать в определенном состоянии, где их подкармливают, чтобы не умерли. Это разные стратегии, я про это говорил. Что касается ограничения потребления, то мы эту тему с вами обсуждали как-то очень активно на эфире, по-моему, пару недель назад, и не только. Понимаете, в чем дело? Принудительно ограничивать потребление бессмысленно, а вот активно содействовать формированию другого образа жизни можно. Да, и просто действительно вот на радио, на телевидении, в интернете, в школе, в университете рассказывать, что есть другой вариант жизни. А дальше ты выбирай, что ты хочешь. Копить всю жизнь на Роллс-Ройс и особняк. Или, скажем, ездить на метро и такси, если очень нужно.
Кто хочет, кто имеет Роллс-Ройс, он не копит на него всю жизнь. Он на обслуживание слишком дорог.
Нет, вы знаете, самое страшное, что есть люди, которые влезают в кредит, чтобы купить дорогую машину, изо всех сил, там гараж, еще что-то, потом работают еще больше. Вот я за городом ехал как раз на такси. Парень работает 14 часов в сутки водителем. Это вообще жизнеопасно для всех, не только для него. Практически без выходных для того, чтобы вот у него была дача в 60 там, или 70 квадратных метров и 6 соток от родителей, а он решил любой ценой, вот как, чтобы лучше, чем у друзей, чтобы у него было 200 метров, там два этажа с подвалом, и там 10 соток, и вот он пашет вот таким вот образом.
Ну, если семью... хочет, пусть пашет.
Да.
Ну,
пусть пашет. Вот, но вопрос обществу сказать: милый, ты дурак.
Почему?
Вот почему мы обсудим в следующей передаче.
Ну, не знаю, не знаю. А в чем, что тут такого странного? Мне кажется, тоже, если человек хочется расширить свои жилищные условия, почему бы нет, тем более, что он не от государства требует.
Цель жизни не в том, чтобы иметь очень большой дом, а в том, чтобы интересно творчески жить, дружить, любить, воспитывать детей.
Вы в коммуналке жили когда-нибудь?
Жил. У меня все детство и юность, и университет прошли в коммуналке, но, знаете, у меня матушка умница была, у нас в коммуналке была на удивление дружная жизнь, занятия я готовил на подоконнике, у нас была 15-метровая комната, где жило трое, плюс собака, плюс папины друзья, поскольку он был офицер, и все, кто приезжал, через Москву останавливались у нас. Вы знаете, я
вспоминаю... Ну, сейчас вы в отдельной квартире живете?
Сейчас живу в отдельной квартире, но в этой квартире собирается редколлегия «Альтернатив», в этой квартире все время кто-то торчит в обычной двухкомнатной квартире.
7-3-7-3-9-4-8.
Дачи нет, машины нет.
Ну, могли же продолжить жить в комнате? Что так? Что вы хотите? Я... из зоны комфорта, понимаете?
Это я же, не к тому, чтобы любой ценой... Понимаете, есть рациональные нормы потребления, достаточно четко сформулированные и подтвержденные средним классом Европы. Вот комната на человека в семье – это то, что нужно. Если больше... У вас начинается уже другая жизнь, вам нужны прислуги, вам нужна другая модель и так далее.
7373948, мы слышим вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте,
Александр Васильевич. Пожалуйста, Александр Васильевич.
Вот вопрос такой. Да. В предыдущей неделе шло много дискуссий по поводу экономики, в частности, такой вопрос. Вот намечается новая приватизация. Вопрос. Вот, Александр Владимирович, у вас есть какие-либо критерии того, какие предприятия можно приватизировать, а какие, наоборот, противопоказано приватизировать? Вот все-таки, когда... Вот в чем изюминка, сказать, того, что предприятие в частной собственности, а не в государственной? Ведь владелец, он заинтересован только в том, чтобы извлекать прибыль. Например, вот если это добыча ресурсов, да, он будет все тратить на то, чтобы максимально прибыль в себе взять. Вот, и вот к вам вопрос. Какие бы вы предложили критерии того, предприятие приватизировать или наоборот, перевести в государственную собственность?
Спасибо, принято.
Да, очень важный вопрос. Ну, прежде всего, бывает приватизация в пользу бизнеса, бывает даже национализация в пользу бизнеса, когда убыточное предприятие государство покупает втридорога, да, поднимает его, а потом продает опять дешево кому-нибудь. В результате частный бизнес от этого выигрывает. Угу. Поэтому вопрос не в национализации, вопрос в том, чтобы предприятие работало не только на пользу хозяина, если это частный собственник, но и на пользу общества, или если оно государственное, чтобы оно работало на пользу общества. Потому что у нас очень многие государственные предприятия работают на пользу чиновников или топ-менеджеров этого предприятия, а не на пользу общества. Вот в интернете недавно, ну, я не буду называть компании, чтобы, не дай бог, да, какая-то одна крупная компания государственная создала себе элитную частную школу, где учатся уже внуки тех, кто начинал весь этот процесс. Так, закрытая каста получается, понимаете, на острове. Вот, и такая государственная собственность может быть хуже частной для общества. То есть парадокс может быть в том, что государственные чиновники могут использовать государственные предприятия, в том числе в сырьевой сфере, на пользу самих себя любимых, на пользу своих гигантских доходов, не только зарплат, на пользу создания там частных школ для своих детей и так далее и тому подобное, а не на пользу общества. И, может быть, хотя очень редко бывает частный бизнес, в России очень редко, во всяком случае, бывает, который думает, социально ответственный бизнес, о решении экологических проблем, о том, чтобы норма прибыли была не выше средней, остальные деньги направлять на развитие, на решение проблем региона, на участие работников в управлении. Такие корпорации сегодня существуют и развиваются, и, кстати, успешны на рынке. Да? Вот социально ответственный частный бизнес в этом случае оказывается лучше, чем бюрократически ориентированный на интересы чиновников государственных.
7373948.
А в целом, да, очень коротко, давайте, ключевые сферы, которые могут и должны быть в общественной собственности, где государство только исполнитель, это образование, здравоохранение, значительная часть культуры, большая часть инфраструктуры и большая часть недр. Потому что, ну, недра разные, но вот главный энергоноситель.
Вы, да, когда говорите,
это моя позиция, она совпадает с позицией левых партий в парламенте.
Вот, вы когда об этом говорите, я сразу вспоминаю, там, особенно про общественный контроль, общественное, значит, там, пользование, общественное руководство. Люди не могут собраться в советом дома, чтобы решить, ставить шлагбаум или не ставить шлагбаум, делать ремонт в доме или не делать ремонт в доме, понимаете? А вы говорите о том, чтобы общественность должна управлять, и вот перечисляете, чем она должна управлять. Да первое же собрание, на первом же собрании все друг другу, понимаете, там максимум словесно что-нибудь, минимум словесно что-нибудь скажут.
Евгения, ругается. Сейчас у нас не получится, но если через 2 недели вы запомните и дадите мне хотя бы 5-7 минут рассказать, да, про Всемирный социальный форум, угу, и как он организовывался, ну, Европейский социальный форум, я участвовал в организации первого Европейского социального форума, я вам объясню, как общественность может создать очень большой и красивый проект с нуля, очень быстро. Но если коротко, то очень многое зависит от атмосферы в обществе. Когда в начале Горбачевской эпохи, хоть еще не ломали систему, а развивали самоуправление, местное самоуправление росло как на дрожжах. Создавались молодежные жилищные комплексы, где люди не то что решали проблему шлагбаума, они собирались вместе, строили новый дом, в котором вместе жили, выделяя для этого ресурс. Угу. В регионах, где есть соответствующая атмосфера социальная, люди вместе в складчину строят скверики, тратя на это много сил, делают парки. Есть немало таких примеров. Есть примеры даже в Москве, где активисты местного самоуправления, вот Сергей Цукасов, я просто его знаю, да, решали эти задачи. Но это очень сложно. Это как переход от крепостного к свободному рыночному агенту. Крепостной привык, что его барин выпарит, но барин и спасет от голодухи, да, а может, не спасет. Но все зависит от барина. Сам ничего делать не должен, не может и никогда не сделает. И читать, писать, считать не умеет, да. Вот от этого крепостного перейти к рыночному агенту, который сам покупает, сам рассчитывает свой бюджет, сам стимулирует себя при помощи денег, которые где-то должен заработать или достать, или ограбить. Это очень тяжелый был переход. Но и совершился же. И мы сегодня в большинстве своем крепостными быть не хотим, хотя кто-то и мечтает, чтобы был добрый барин, добрый царь и так далее. Да?
7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Владимирович, я вот тут перед выборами наткнулась на газетку, называется «Правда, Москва». Здесь 10 шагов к власти народа КПРФ. Вот очень интересный шаг — индустриализация 21 века. Укрепляя суверенитет России, мы поднимем на щит передовые формы экономической деятельности. Мы удвоим инвестиции на основе новейших технологий. Приоритет получат передовые отрасли, станкостроение, микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект. Господи, у меня аж пенсне раскалилось. Угу. А вот мне бы было очень интересно узнать, а механизмы реализации всего вот этого вот бла-бла-бла, где можно посмотреть?
Спасибо, Анна, ну, принято.
Анна, большое спасибо. Говорит Москва, это не правда Москвы, значит. И про механизмы я рассказывал много раз, в том числе в нашей сегодняшней передаче. Они прописаны серьезными экономистами, которые сотрудничают с КПРФ. Это селективное государственное регулирование, стратегические программы, то, что я рассказывал, тарвалаторы. Да,
ну, понятно,
дешевые,
да,
кредиты, инвестиции в рамках программы для государственного сектора, прямые плановые задания. и ресурсы, которые получаются от ренты природной, прежде всего, которая не полностью идет, даже от государственных компаний не полностью идет на развитие и людям, за счет более справедливого распределения, вот как мы говорили, прогрессивный подоходный налог, но и за счет просто воспроизводства, когда современное предприятие начинает работать, вот как в Китае, они сначала вкладывали 10 лет в робототехнику, сегодня у них самые современные станкостроения, и мы теперь покупаем станки у Китая, вот они выиграли, пожалуйста. Мы не вкладывали в это 10 лет назад, они вкладывали. Сегодня они у нас станки покупают, а мы у них гоним им лес, газ, а покупаем станки. Вот конкретный пример, как это работает.
А, Артём говорит, после развала Союза люди-то те же остались, новых не завозили. Где же самоуправление?
Самоуправления нет, потому что система отношений изменилась. Люди очень быстро, к сожалению или к счастью, но очень быстро меняются при изменении общественных отношений. У меня студенты 4 раза меняли свою идеологическую ориентацию на протяжении последних 40 лет. Сначала любой ценой делать карьеру в партии, потому что всегда будет Советский Союз, и не надо рыпаться, и ни в коем случае не быть диссидентом. Потом больше социализма, больше демократии, новый социализм вместе с Соединенными Штатами, который лучший друг мы построим завтра. Потом валить из этой страны лохов, потому что здесь ничего нельзя сделать.
Не выражайтесь.
Но я цитирую, это в кавычках. Да?
Все равно цитировать такие слова не надо.
Не буду, хорошо. Так. Значит, сейчас снова становится патриотами, да, и Соединенные Штаты главный враг. А еще там 20 лет назад для молодежи Соединенные Штаты были главный друг. Ну, в большинстве, я говорю, не все. Вот, понимаете, общественные отношения меняются и меняют людей. И здесь очень медленно, с противоречиями, иногда радикально быстро, когда происходит обвал, революция. Вот как в 91-м году контрреволюция там, или революция. И, на мой взгляд, контрреволюция.
Александр Бузгалин был с нами, доктор экономических наук, профессор МФЮ. Александр Владимирович, через 2 недели вас ждем.
Обязательно.
Далее рубрика «Провиант». Я к вам через пару часов вернусь.